Глава вторая. О чем рассказала бабушка? Нужно сказать, что некоторые черты в характере моей бабушки стали казаться мне загадочными в последнее время. Всегда она с иронией относилась к картам, а тут вдруг увлеклась гаданием, да так, что стала носить с собою колоду. Гадала она на червоного короля, с которым, очевидно, у нее были сложные отношения. «Так вот, что ты задумал, голубчик», — говорила она сердито. «Хорошо. А казенный дом тебе не по вкусу?» Вдруг она вскакивала среди разговора и спешила домой, по хозяйству, хотя только что жаловалась, что дома скучно и нечего делать. «Нет, нужно идти», — испуганно говорила она. «Как же, обязательно нужно». Всегда она очень любила ходить в кино, а теперь даже испугалась, когда я ее пригласила. «Ходить в кинотеатр, — сказала она степенно, — следует исключительно в зависимости от качества фильма». «Исключительно в зависимости от качества», — так обстоятельно моя бабушка прежде никогда не говорила. Разумеется, я догадывалась, кто был червоный король, которому в глубине души бабушка сулила казенный дом. И почему она вдруг начинала спешить домой? И откуда эти длинные круглые фразы? Николай Антонович, вот кто занимал все мысли моей бедной бабки. Это была его власть, его удивительное влияние. Не раз я принималась уговаривать ее пожить со мной, хотя бы в те немногие дни, которые мы с Саней проводили в Москве. Какое там? Не хотела и слышать. «Уйду, а он найдет», — сказала она загадочно. «Нет, уж видно, судьба такая».
«Как это найдет? Очень ты ему нужна. Да он тебе и искать не станет».
Бабушка помолчала. «Нет, станет. Для него это важно».
«Почему?»
«Потому что тогда выходит все по его, если я в его доме живу. Не по-вашему. Небось, он мне каждый вечер читает». Каждый вечер Николай Антонович читал бабушке свою книгу. Мне очень хотелось, чтобы она переехала к нам, когда мы решили устроить свой дом в Ленинграде. Но с каждой новой встречей я убеждалась в том, что это невозможно. Все меньше бабушка ругала Николая Антоновича и все больше говорила о нем с каким-то суеверным страхом. Очевидно, в глубине души она была убеждена в его сверхъестественной силе.
«Я только подумаю, а он уже знает», — однажды сказала она. «На днях задумала пироги печь, а он говорит, только не сага, это тяжело для желудка».
Что же должно было случиться, чтобы вдруг, появившись на станции «Л», моя бабушка бодро зашагала к нам с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем в другой? Дорогой она спросила, обязательно ли прописываться у нас на даче. «Можно и так жить, без прописки», — отвечала я. «А почему это тебя беспокоит?»
«Нет уж, пускай пропишут», — махнув рукой, сказала бабушка. «Теперь мне все равно».
Я тысячу раз писала и рассказывала ей о большом и маленьком Пете, о покойной Саше. Петя даже и бывал у нас, когда я девушкой, жила на второй Тверской, Ямской, так что бабушка была с ним знакома. Но она так церемонно поздоровалась с ним, как будто увидала впервые. Маленького Петю она поцеловала с рассеянным видом, а о научной няне холодно заметила, что у нее зверское выражение лица. Не было ни малейших сомнений, что бабушка потрясена. Но чем? Это была загадка. В мезонине мы снимали две комнаты с мезонином, который был как будто нарочно построен для бабушки, такой же маленький и сухонький, как она. Она прежде всего проверила шпингалеты на окнах и запираются ли двери на ключ. «Ну, ладно, бабка, мне это надоело», — сказала я решительно. «Вот я закрою двери, никто не услышит, и чтоб сейчас же рассказать, в чем дело».
Бабушка помолчала.
«И расскажу, ишь напугала». Она поспала, умылась и явилась к столу помолодевшая, нарядная, в платье с буфами и в кремовых ботинках с длиннейшими носами.
«Экономку взял», — сказала она без предисловий, и говорит, «не экономка, а секретарь, это будет мне помощь».
а она мне на плиту грязные туфли ставит. Вот тебе и помощь».
Грязные туфли на плиту поставила какая-то Алевтина Сергеевна. Это было очень интересно. Мы сидели в саду, бабушка гордо рассказывала, и пока еще трудно было понять, в чем дело. Я видела, что Пете до смерти хочется ее нарисовать, и погрозила ему, чтобы не смел. Сане я тоже погрозила, он едва удерживался от смеха. Серьезно слушал только маленький Петя.
«Если ты секретарь, зачем туфли совать, где я готовлю? Это я не позволю никогда. А может быть, я сегодня плиту затоплю?»
«Ну?»
«И затопила».
«Ну?»
«И сгорели», — гордо сказала бабушка. «Не ставь!»
Мы так и покатились со смеху. Словом, экономка осталась без туфель, и это заставило Николая Антоновича пригласить к себе бабушку для серьезного разговора.
«Я такой, я сякой!»
И бабушка надулась и изобразила, как Николай Антонович говорит о себе.
«А ты помолчи, если лучше всех, пускай другие скажут. Квартиру мне показал. Нина Капитоновна, выбирайте!»
Квартиру Николай Антонович получил в новом доме на улице Горького, и моей бедной бабке было предложено выбрать любую комнату в этой великолепной квартире. Целый месяц он разъезжал по Москве, выбирал мебель. Квартира на 2-й Тверской-Ямской должна была, по мысли Николая Антоновича, превратиться в музей капитана Татаринова. Очевидно, его мало смущало то обстоятельство, что капитан Татаринов никогда не переступал порога этой квартиры.
«А я поклонилась и говорю, покорно вас благодарю. Я еще по чужим домам не жила».
Именно после этого разговора бабушке пришла в голову мысль удрать от Николая Антоновича и переехать к нам. Но как же она боялась его, если вместо того, чтобы просто сложиться и уехать, она прежде всего помирилась с ним и даже постаралась расположить к себе экономку. Она разработала сложнейший психологический план, основанный на отъезде Николая Антоновича в Болшево, в дом отдыха ученых. Впервые за 20 лет она снялась с места и тайно исчезла из Москвы с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем в другой. Саня всегда вставал в 7:00. Мы еще до завтрака шли купаться. Так было и этим утром, которое ничем, кажется, не отличалось от любого воскресного утра. Конечно, ничем. Но почему же я так помню его? Почему я вижу, точно это было вчера, как мы с Саней, взявшись за руки, бежим вниз по Косогору, и он, балансируя, скользит по осине, переброшенной через ручей, а я снимаю туфли и иду вброд, и нога чувствует плотные складки песчаного дна. Почему я могу повторить каждое слово нашего разговора? Почему мне кажется, что я до сих пор чувствую сонную туманную прелесть озера, наискосок освещенного солнцем? Почему с нежностью, от которой начинает щемить на душе, я вспоминаю каждую незначительную подробность этого утра? Капельки воды на смугло-румяном Санином лице, на плечах, на груди, его мокрый хохолок на затылке, когда он выходит из воды и садится рядом со мной, обняв руками колени. Мальчика в засученных штанах с самодельной сеткой, которому Саня объяснял, как ловить раков на костер и на гнилое мясо. Потому что прошло каких-нибудь 3-4 часа, и все это, наше чудное купание вдвоем, и сонное озеро с неподвижно отраженными берегами, и мальчик с сеткой, и еще 1000 других мыслей, чувств, впечатлений, все это вдруг ушло куда-то за 3-9 земель, и как в перевернутом бинокле представилось маленьким, незначительным и бесконечно далеким.